Эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». В этом выпуске: появится ли в России газовая биржа? Государство выводит чиновников правительства из руководства крупнейших госкомпаний России. Ведущие российские операторы сотовой связи учреждают консорциум для создания в стране сетей связи четвертого поколения. В России резко выросли оптовые цены на бензин. Удастся ли сдержать рост цен розничных? Как повышать пенсионный возраст? Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. Президент России Дмитрий Медведев поручил правительству принять неотложные меры для организации в стране газовой биржи, сообщила в понедельник пресс-служба Кремля. Срок до 1 июня. Почти пять лет назад, в ноябре 2006 года, в России были проведены первые экспериментальные биржевые торги природным газом в более чем скромных объемах. Спустя полтора года, в июне 2008, глава «Газпрома» Алексей Миллер, выступая на экономическом форуме, заявил, что первая в России газовая биржа появится в Санкт-Петербурге уже в 2009 году. Причем, как отмечал тогда руководитель «Газпрома», эта биржа станет крупнейшей в Европе, а газ на ней будет продаваться за рубли. С тех пор прошло уже почти три года. По идее, в появлении в стране биржевой торговли газом сами его производители, как «Газпром», так и другие компании, должны быть заинтересованы. Ведь в условиях, когда внутренние цены в разы меньше, чем в других странах, и при этом жестко регулируются государством, продавать газ на бирже можно было бы значительно дороже. Тем не менее, пока о создании такой биржи больше говорят власти, чем сами участники газового рынка. Из Москвы аналитик инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Алексей Кокин.
Я думаю, что участники газового рынка не могут сейчас рассчитывать на то, чтобы продавать газ по ценам существенно более высоким, чем регулируемые цены, поскольку имеется некоторый избыток газа на внутреннем рынке. И в этом отношении ситуация похожа на ситуацию на европейском рынке. Но, с другой стороны, определенные объемы небольшие, как «Газпром», так и независимые производители, возможно, хотели бы продавать через биржу для того, чтобы в периоды низкого спроса была возможность не закачивать объем подземного хранилища, а получать, пусть небольшую, но все-таки выручку.
В ближайшие годы в России объемы предложения газа могут расшириться еще больше, причем значительно, за счет, в первую очередь, реализации крупных инвестиционных программ его независимыми производителями, отмечает аналитик инвестиционного финансового дома «Капитал» Виталий Крюков.
Биржа, в ней есть смысл в периоды резкого пикового перепада спроса. Бывают периоды, когда производителям приходится вводить ограничения на поставки газа, поэтому периоды пикового спроса биржа вполне имеет смысл. Но сегодня просто дефицита газа нет, и в любом случае потребитель всегда сможет договориться с поставщиком газа на приемлемых условиях. Тем более, что сегодня производители газа уже более гибкими стали и готовы идти на льготы, скидки, определенные уступки по условиям поставок, по ценам поставок.
Вообще газовых бирж в мире всего несколько. Самые крупные – в Соединенных Штатах и Великобритании. Причем в США, например, через биржу проходит более 60% всего потребляемого в стране газа. Но на сырьевых рынках ведется биржевая торговля не только самим продуктом, но и финансовыми инструментами, привязанными к нему. Чем именно будут торговать на газовой бирже в России, когда она появится, пока остается лишь догадываться, отмечает Алексей Кокин, компания «Уралсиб Кэпитал».
На такой бирже могли бы торговаться объемы для реальных физических поставок, причем с поставкой немедленной, буквально на следующий день. Также могли торговаться и товарные фьючерсы практически с любым сроком. Но в качестве уже производных могли бы торговаться беспоставочные, чисто финансовые фьючерсы. Это дело уже техники. Производные от финансового характера – это, опять же, в значительной степени вопрос того, как быстро будет освоен, что ли, опыт аналогичных западных, в первую очередь, европейских бирж. Надо сказать, что ликвидность на европейских газовых биржах не такая уж высокая, но, тем не менее, уже существуют производные инструменты, поэтому, может быть, и у нас тоже до этого недалеко.
Еще несколько лет назад правительство России планировало уже к 2011 году постепенно повысить внутренние цены на газ в России до равновесных с экспортными – то есть за вычетом экспортной пошлины и расходов на транспортировку до зарубежных рынков, так называемый ценовой уровень netback. Теперь эти сроки перенесены на 2015 год. Виталий Крюков, инвестиционный финансовый дом «Капитал».
Сегодня внутренние цены на газ более чем в два раза ниже, чем они были бы по экспортному netback, то есть по чистой цене за вычетом пошлины и транспорта. Конечно же, мы будем постепенно переходить к экспортному netback, но я не уверен, что при текущей стоимости газа и стоимости нефти государство будет готово полностью перейти на экспортный netback без скидок для отдельных потребителей газа, потому что они станут не конкурентоспособными с учетом тех цен, которые им придется платить за газ. Поэтому, на мой взгляд, пока преждевременно говорить о том, что netback может полностью быть введен с 2015 года, скорее всего, он будет введен в усеченном порядке, то есть не на 100% и не для всех потребителей газа. А что касается цен на газ для населения, то я не ожидаю, что они будут либерализованы в обозримом будущем. Они, скорее всего, будут регулируемы оставаться в ближайшие, по меньшей мере, лет 10, наверное.
Президент России поручил правительству принять неотложные меры для организации в стране газовой биржи. Срок до 1 июня.
Начиная с понедельника, вице-премьер правительства Игорь Сечин больше не является председателем совета директоров подконтрольной государству компании «Роснефть», крупнейшей по объемам добычи в стране. При этом до годового собрания акционеров в его состав он все-таки будет входить. Таким образом, Игорь Сечин первым из российских высокопоставленных чиновников выполнил требования президента Дмитрия Медведева, заявившего в начале апреля о необходимости замены представителей правительства в советах директоров государственной компании на независимых управленцев. Глава департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев в целом считает такую реформу оправданной, объясняя недостатки прежней системы на примере той же «Роснефти».
Если человек, вице-премьер, курирует нефтяную отрасль, допустим, и является руководителем одной из крупнейших нефтяных компаний, которая работает вроде как на конкурентном рынке, то спрашивается, как он может принимать решения в целом для отрасли, если он одновременно должен принимать решения прежде всего во благо этой компании. Это то, что называется конфликтом интересов.
Впрочем, перестановки в Роснефти, по мнению экспертов, не изменят практику ее кураторства со стороны российских властей. Свидетельством этого может служить хотя бы назначение временным преемником Сечина члена нынешнего совета директоров компании Андрея Некипелова, говорит генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.
У меня большие сомнения, что в компании произойдут какие-то сильные перестановки с точки зрения или перенастройки управления. Некипелов, как известно, входил уже давно в совет директоров компании в качестве независимого, как это называется, директора, но по большому счету ничем не запомнился. Я думаю, что по-прежнему влияние вице-премьера Сечина на работу совета директоров Роснефти будет достаточно большим. И, конечно, Некипелов, я думаю, что никоим образом не будет сопротивляться этому.
Никаких революций эксперты не ждут и от назначения постоянного сменщика Игоря Сечина на посту председателя Совета директоров Роснефти, которое должно состояться в июне после ежегодного собрания акционеров компании. На эту должность, как пишет газета «Коммерсант», может быть назначен старший вице-президент Государственного банка ВТБ Сергей Шишин, которого на минувшей неделе уже выдвинули на замену заместителю министра энергетики Андрея Шишкина государственной компании «Русгидро». Константин Симонов продолжает.
Демократическая пресса называет очень забавной фигурой господин Шишин. Так вот, господин Шишин, так опять же, по версии многих средств массовой информации, является фигурой достаточно близкой к господину Сечину. Напомню, что на той неделе тоже он попал в фокус внимания СМИ, которые описывали элементы его биографии, там и работу в органах безопасности, и увлечение дзюдо, и прочие вещи. В принципе, все это позволяет сделать вывод о том, что если Шишин станет председателем Совета директоров Роснефти, то вряд ли поменяется расклад сил вокруг компании. То есть я думаю, что пока говорить о том, что компания реально ждет смены куратора, пока все-таки преждевременно.
Эксперты не исключают, что изменения подобного рода произойдут и в советах директоров других подконтрольных государству компаний, что формально позволит правительству отчитаться перед президентом о выполнении его требований. Так, в частности, считает аналитик компании ФБК Игорь Николаев.
Я думаю, что в принципе, так и в целом пройдет эта вся кампания. Поменяют чиновников на инвестбанкиров, людей или прямо из государственных банков, или, в общем, формально нет, но реально да. По-настоящему независимых директоров вряд ли мы там увидим. Поэтому я думаю, это, в общем, такое характерное начало всей кампании, и примерно так она вся и пройдет. Формально это поручение будет выполнено, реально мало что изменится.
Схожее мнение и у генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Константина Симонова. Независимые директора государственных компаний сейчас не способны сделать их бизнес более самостоятельным от властей.
К сожалению, огромному, у нас пока пример работы независимых директоров в серьезных компаниях показывает, что они все попадают под очарование либо правления компании, либо под очарование каких-то высокопоставленных чиновников, и, к сожалению, свои функции независимых директоров не выполняют.
Отчасти с такой оценкой роли независимых директоров согласен и директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев. Однако, по его словам, проблема носит гораздо более глобальный характер.
У нас проблема присутствия государства в экономике далеко не в том, или скорее не в том, что вот чиновники находятся в советах директоров. У нас, к сожалению, наш бизнес, частный крупный бизнес, он как будто частный бизнес, он такой квази-частный бизнес. Он без государства ничего он не сделает, ни на какую сделку не пойдет, везде требуется одобрение.
В ближайшее время правительству придется принимать решение о замене чиновников в советах директоров и других крупных государственных компаний. В этом списке, в частности, «Газпром», компания «Ауроса», «Аэрофлот» и «Связинвест», а также банк ВТБ.
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. Ведущие российские операторы сотовой связи учреждают консорциум для создания в стране сетей четвертого поколения. В России резко выросли оптовые цены на бензин. Удастся ли сдержать рост цен рознично? Как повышать пенсионный возраст? Три крупнейших в России оператора сотовой связи, компании МТС, Вымпелком и Мегафон, а также государственная компания Ростелеком, оператор дальней и местной телефонной связи, объявили в начале недели об учреждении консорциума, цель которого – ускоренное развитие в стране сетей мобильной связи четвертого поколения на основе технологического стандарта LTE. Участники консорциума намерены к середине года представить свои предложения о спектре частот, необходимых для работы таких сетей, а также об условиях будущих аукционов по их продаже. Речь идет именно о стандарте LTE, а не других подобных, например, WiMAX. Из Москвы аналитик Альфа-банка Юлий Матевосов.
Я думаю, что, наверное, развитие сетей именно четвертого поколения – это прежде всего развитие сетей LTE. И в данном случае та технология, ну вот в частности WiMAX, которая существовала еще и существует, собственно, по сей день, но которая была неким хай-теком еще несколько лет назад, очевидно, уже морально устарела к развитию полноценной сети четвертого поколения. И, как мне видится, цель этого консорциума именно развитие сети LTE в ее, так сказать, полноценном варианте, полноценном четвертом поколении, а не в технологии WiMAX, которая, в общем-то, предполагала, по сути, своей мобильный интернет. Другими словами, как мне видится, WiMAX можно рассматривать как некую переходную технологию от поколения 2.5 к третьему поколению, ну и, может быть, отчасти только к четвертому поколению. Но это точно не полноценное четвертое поколение, которое предполагает вот, развитие сети LTE.
Одна из главных проблем, стоящих перед операторами, так называемая расчистка необходимых им частот для работы сетей четвертого поколения на основе технологии LTE. Дело в том, что частоты эти закреплены пока за Министерством обороны и другими силовыми ведомствами. И чтобы этими частотами могли воспользоваться коммерческие операторы, им предстоит, как предполагается, оплатить либо перевод госструктур на другие частоты, либо сужение существующей полосы частот, чтобы в ее рамках могли работать и другие, поясняет аналитик инвестиционной компании «Тройка Диалог» Анна Лепетухина.
Какое количество частот заняты Минобороны? На самом деле все частоты заняты, и сегодня свободных частот нет, поэтому расчищать придется все частоты. Соответственно, расчистка частот, она предполагает проведение комплекс мер, замену оборудования для перевода на другие частоты, а также сужение используемой полосы частот. То есть то, тоже предполагается замена оборудования, но только перевод не на другие частоты, а сужение полосы. Таким образом высвобождается дополнительный частотный ресурс, который смогут использовать мобильные операторы для строительства сети четвертого поколения.
В начале марта те же четыре оператора, которые теперь учредили консорциум, подписали соглашение с российской компанией Skartel, работающей под брендом Yota, о совместном использовании единой сети мобильной связи четвертого поколения, которую Skartel создаст в 180 российских городах. Как соотносятся цели этого соглашения с теми, которые ставят перед собой те же участники только что учрежденного консорциума? Юлий Матевосов, аналитик Альфа-банка.
Мне кажется, что все-таки то соглашение, которое было подписано до этого, вот в частности в рамках Skartel, это скорее соглашение по развитию связи четвертого поколения на уже какой-то имеющейся базе. У Skartel уже есть некий частотный диапазон, выделенный ему для развития сетей четвертого поколения. Просто в данном случае идет речь о некой концентрации усилий, наверное, четырех операторов, если такое возможно, на развитие этой одной сети. Создание того консорциума, который мы видели на днях, это скорее попытка расчистить дополнительные частоты под четвертое поколение, которые совершенно не обязательно и, скорее всего, не будут использованы в проекте Skartel, потому что там есть уже свой выделенный частотный диапазон, а, скорее всего, будут использованы другими операторами, то есть операторами-участниками консорциума.
Участники нового консорциума, как предполагается, подготовят предложение об условиях будущих аукционов по продаже необходимых частот. Но станут ли они, на ваш взгляд, участвовать в этих аукционах как единый соискатель или, скорее, по отдельности, наряду с другими операторами, которые будут допущены к этим аукционам, в том числе, возможно, и зарубежными? Анна Лепетухина, аналитик компании «Тройка Диалог».
Скорее всего, в аукционах будут участвовать отдельные компании, а не консорциум. Все-таки это разные юридические лица, компании, которые принадлежат разным владельцам, поэтому, скорее всего, именно в аукционах они будут участвовать как отдельные компании. Консорциум будет заниматься, скорее, расчисткой частот, предложением по работам, которые нужно будет выполнить для этого, и каким-то дополнительным вещам. То, что касается, какие из компаний могут участвовать в аукционе, ну, конечно же, те компании, которые и будут заниматься расчисткой частот, они должны будут участвовать в аукционе, потому что в первую очередь они должны будут прогарантировать получение частот.
Три крупнейших в России оператора сотовой связи, компании МТС, Вымпелком и Мегафон, а также государственная компания Ростелеком, ведущий оператор дальней и местной телефонной связи, объявили об учреждении консорциума, цель которого – ускоренное развитие в стране сетей мобильной связи четвертого поколения на основе технологического стандарта LTE.
Рост мировых нефтяных котировок для российских производителей нефтепродуктов оказался более значимым событием, чем постоянное давление со стороны властей, обвиняющих их в необоснованном завышении цен на топливо. По данным информационного центра «Кортес», только за первую неделю апреля бензин в оптовом звене подорожал в среднем более чем на 1%. При этом на автозаправках стоимость нефтепродуктов остается относительно стабильной, а за март, по данным Федеральной службы статистики, розничные цены на бензин вообще снизились на 0,8%. В чем причина таких диспропорций, говорит президент Российского топливного союза Евгений Аркуша.
У нас, к сожалению, сегодняшняя ситуация очень такая неоднозначная, и никакими рыночными механизмами она быть объяснена не может. Есть, по сути дела, два рынка, оптовый и розничный. Они совершенно идут в разном направлении по ценам. Рост мировых цен на нефть, соответственно, рост цены нефти внутри страны, все это давит на оптовые цены с точки зрения их повышения. И действительно, они реально растут на сегодняшний день. Они растут из-за того, что растет мировая цена, они растут из-за того, что некоторые заводы останавливаются на профилактику, отгрузка уменьшается. С другой стороны, то административное давление, которое было, оно заставляет, в первую очередь, государственные компании показывать, я подчеркиваю, низкие цены.
Что значит заставляет показывать? Разве на деле все обстоит по-другому?
Ну, как бы они отчитываются перед правительством о выполнении указаний, что у них такие низкие цены. Но отгрузки по этим низким ценам нет. То есть своим бытовым структурам они, конечно, продают по низким ценам. Сторонним потребителям, если идет отгрузка, то идет по существенно более высоким ценам. Поэтому оптовый рынок, он идет вверх по ценам, причем достаточно существенно.
Итак, ситуация на оптовом рынке нефтепродуктов все более или менее понятна. А как она влияет на формирование потребительских цен на тот же бензин? Евгений Аркуша продолжает.
В отличие от оптового, где конкуренции нет, там присутствуют несколько компаний, которые получает свои головные компании топливо по низким ценам, но продают-то они сторонним по высоким. И независимые АЗС, они тоже вынуждены в условиях конкуренции держать низкие розничные цены, но покупают-то они дорого. Ситуация очень сложная на сегодняшний день. В условиях административного давления, к сожалению, случаются такие перекосы, которые в конце концов трансформируются просто в дефицит предложений на рынке, что мы на сегодняшний день, собственно, и наблюдаем. Но эта ситуация рано или поздно должна разрешиться, и, к сожалению, разрешится только одним способом. Цены пойдут вверх, я имею в виду розничные.
Иначе говоря, существующий диспаритет цен на нефтепродукты в оптовом и потребительском звене фактически делает невыгодным бизнес независимых продавцов топлива. Крупные же нефтяные компании, имеющие собственную нефтепереработку, по словам аналитика инвестиционной группы «Капитал» Виталия Крюкова, от этого только выигрывают.
Доля АЗС вертикально интегрированных компаний составляет порядка 60% рынка. Эта доля увеличивается, потому что компании, в принципе, поглощают независимые АЗС, которые находятся на привлекательных участках рынка. В то же самое время независимые АЗС, которые, в принципе, находятся в неком удалении от потребителя, они либо закрываются, в общем-то, либо банкротятся.
С тем, что ценовая ситуация на рынке в итоге может привести к дальнейшей его монополизации, согласен и президент Российского топливного союза Евгений Аркуша.
Но вот это и страшно, что в сегодняшней ситуации некоторые нефтяные компании используют в интересах передела рынка. Вот это понимает и Минэнерго, и антимонопольная служба, и пытается что-то предпринять, выставляя некие условия недискриминационного доступа. Но это все слова, к сожалению. Их делами очень трудно подкрепить. Только возвратом к рынку можно обеспечить устойчивую конкуренцию на этом рынке. К сожалению, административные рычаги, они всегда приводят к негативу, либо к дефициту, либо к переделу рынка, что в свою очередь впоследствии скажется на монополизации этого рынка.
Перед стартом весенних полевых работ российские власти приняли ряд решений по ограничению цен на топливо для сельхозпроизводителей. Как такое регулирование повлияет на рынок в целом?
Сезон – это отдельная песня. Там для сельхозпроизводителей льготные поставки по ценам 1 ноября минус 10%. Это от сегодняшних цен там практически минус 30%. И эти поставки дизельного топлива 80-го бензина, подчеркиваю, они будут осуществлены. Ну, как они могут повлиять на рынок, понятно. С одной стороны, нефтяные компании несут потери, поэтому эти потери за счет поставок сельхозпроизводителям они должны чем-то компенсировать. Как правило, они компенсируют ростом цен на остальную линейку нефтепродуктов. С другой стороны, к сожалению, известны факты, когда те же самые сельхозпроизводители получают топливо по льготным ценам, потом их перепродают по существующим более высоким ценам реальным, что тоже как бы рынок в определенные условия ставит.
Это был президент Российского топливного союза Евгений Аркуша.
Во многих странах нынешние планы повышения пенсионного возраста, увы, недостаточно адекватны складывающейся на рынках труда ситуации, указывают авторы специального обзора пенсионных реформ в мире, опубликованного в последнем номере британского еженедельника «Экономист». За последние 40 лет, с 1971 года, в наиболее развитых странах мира только средняя продолжительность жизни тех людей, которые вышли в 65 лет на пенсию, повысилась на 4-5 лет, и этот показатель растет примерно на один месяц ежегодно. Одновременно средний возраст реального выхода на пенсию в этих странах, наоборот, снизился с 64 до 63 лет. Например, в США с 66 до 67 лет, в Великобритании с 65 до 68. Но даже этого недостаточно. Расчеты показывают, что в Европе, например, пенсионный возраст должен быть повышен до 70 лет уже к 2040 году. Хотя и такие меры лишь частично решают проблему, так как многие люди выходят на пенсию значительно раньше. Например, в Германии и Италии при официальном пенсионном возрасте 65 лет средний работник за последние 5 лет становился пенсионером еще до 62-го своего дня рождения, а в Нидерландах едва его отметив. Правительства отвечают на это ужесточением пенсионных требований. Например, во Франции, параллельно с поэтапным повышением пенсионного возраста с 60 до 62 лет, увеличивается и минимальный для получения права на полную пенсию стаж работы с 40,5 до 41,5 года. А в Италии, начиная с 2015 года, все будущие изменения пенсионного возраста будут напрямую зависеть от динамики средней продолжительности жизни в стране. По данным Организации экономического сотрудничества и развития, объединяющей 34 наиболее индустриально развитые страны мира, средний уровень государственной пенсии в них составляет сегодня примерно 42% средней зарплаты бывшего работника. А по оценкам крупнейшей страховой компании Великобритании, в Европе средний работник надеется, что его пенсия составит примерно 70% бывшего среднего заработка, тогда как реально он получает от 35 до 55% в зависимости от страны, пишут авторы специального обзора пенсионных реформ в мире, опубликованного в последнем номере британского еженедельника «Экономист». Слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. Всего вам доброго.